Ставший разбираться в них хозяином, Татищев заметил, что без полной и верной истории нельзя успеть в составлении полной и верной географии. И вот он начинает заниматься русской историей, собирает летописи, делает выписки из немецких и польских исторических книг, потому что сам знает эти два языка. Из книг же, написанных на языках ему неизвестных, заставляет переводить все относящееся к России. Собравшие материалы, он приступает к пользованию ими, хочет составить из них обширный исторический труд. «Причина начатия сего моего труда, — говорит он, — хотя от графа Брюса, но в продолжение так многому сказанию и произведений главнейшее было желание воздать должное благодарение вечной славы и памяти достойному государю, его императорскому величеству Петру Великому, за его высокую ко мне показанную милость, якоже к славе и чести моего любезного Отечества». Предложив введение понятия истории, под которую разумеют деяния в смысле всех явлений и приключений, а не одних только дел человеческих, предложив разделение истории на священную, церковную, политическую, ученую, Татищев переходит к пользе истории, показать которую он считает нужным потому, что ему не без прискорбности случалось слушать рассуждения о бесполезности истории. По мнению Татищева, богослов, юрист, медик, администратор, дипломат, полководец не могут с успехом исполнять своих должностей без знания истории. Для русских знание своей истории нужнее, чем знание истории других народов. Но и для русских нужно изучение иностранной истории, а для иностранцев – русской. Одни отечественные источники недостаточны для составления вполне беспристрастной истории, потому что отечественные писатели в своих суждениях могли руководствоваться любовью или страхом. Западноевропейские историки без знания русской истории никак не могут уяснить себе истории древних народов, обитавших в областях нынешней России. Притом иностранцы только через изучение русской истории могут получить средства опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами. Но Татищев, заставляя и своих, и чужих учиться русской истории, должен был и от тех, и от других встретить сильное возражение. Да какой интерес и какая польза от изучения истории народа, который стал известен, получил значение только со вчерашнего дня? И что может рассказать о своей истории народ, который до вчерашнего дня пребывал в невежестве, во тьме? Какие исторические памятники можно найти у такого народа? Разумеется, Татищев по средствам века не мог научным образом опровергнуть этого возражения, показать невозможность знания новой истории без знания древней, невозможность писать историю России с царя Михаила Федоровича или выбрать из древнерусской истории какое-нибудь царствование поважнее, например, Иоанна Грозного, как хотели делать тогда в Академии. Татищев, как собиратель древних памятников, оскорблялся мнением, что таких памятников не может быть много. Не может быть достойных внимания исторических памятников у народа, погрязавшего во тьме невежества. И написал: «Хотя нас европейские историки тем порицают, якобы мы истории древних не имели и о древности своей не знали, для того, что они о том, какие мы истории имеем, неизвестны, а хотя некоторые, сочиняя выписки краткие или какое-либо обстоятельство перевели, указание на труды Миллера, то другие, думая, что мы лучше онных не имеем, и для того онную презирают. Всему некоторые наши неведущие согласуют, а некоторые, не хотя в древности трудиться и не разумея подлинного сказания, якобы для лучшего изъяснения но паче для потемнения истины, басни сложа, внесли и сущую правость сказания древних закрыли. Второе печальное явление, на которое указывает Татищев, было необходимым следствием первого. Плохое знание русской истории по источникам не только в XVII или XVIII, но и в XIX веке плодило людей, ученых-самозванцев, которые не хотели в древности потрудиться и, однако, на все имели готовое объяснение. Татищев своими словами, вероятно, обозначил Крикшина, известного выдавателя басен под именем истории. Указав на то, что нужно для историка обширная начитанность, логика и риторика, изложив правила исторической критики, Татищев перечисляет источники русской истории, которые разделяет на: первое. Общие. Несторов «Временник». Степенная книга. Хронограф «Синопсис». Второе. Предельные, то есть местные летописи. Третье – акты. Четвертое – участные, то есть биографии. Описание отдельных событий, жития святых. Краткие отзывы о разных перечисленных источниках вообще правильны. Между материалов Татищев упоминает и о таких сочинениях, которые были известны ему только по имени и которых, несмотря на все старания, он нигде отыскать не мог. Но если сам Татищев откровенно говорит, какие книги у него были и какие он знает только по имени, подробно рассказывая, какие из них находились у кого из известных людей, то, видя такую добросовестность, имеем ли право обвинять его в искажениях, подлогах и тому подобное? Если бы он был писатель недобросовестный, то он написал бы, что все имел в руках, все читал, все знает. Мы имеем полное право в его своде летописей принимать одно, отвергать другое, но не имеем никакого права в неправильности некоторых известий обвинять самого Татищева. Сперва Татищев начал было сочинять историческим порядком, сводя из разных мест к одному делу и наречением, таким, как ныне наиболее в книгах употребляем. Но ясный смысл, к счастью, заставил Татищева переменить намерение. Он нашел в списках летописи разногласия. Причем, сочиняя историю, разумеется, должен был выбирать. Кроме того, списки находились в разных руках, отчего могли затеряться. Ссылаться на них нельзя. И если б, по словам Татищева, наречие и порядок их переменить, то опасно, чтоб и вероятности не погубить. Это заставило Татищева свести все списки тем порядком и наречием, каковые в древних находятся, собирая из всех полнейшие, обстоятельнейшие в порядок лет, как они написали, не переменяя, не убавливая из них ничего, кроме ненадлежащего к светской летописи, яко жития святых, чудеса, явления и прочее, которые в книгах церковных обильнее находятся, но и те по порядку некоторые на конце приложил, так уж ничего не прибавливал, разве необходимо нужное, для выразумения слова положить, и то отличал вместительною. Потом, думая, что такой свод будет невразумителен для большинства читателей и особенно неудобен для перевода на иностранные языки, Татищев перевел его на употребительный в его время язык. После исчисления материалов Татищев предлагает разделение своего труда на четыре части. Первая включает известие о летописях и описание трех главных народов – скифов, сарматов и славян – до 860 года. Вторая заключает свод летописных известий от 860 года до нашествия татар. Третья – от татар до Иоанна III. Четвертая – от Иоанна III до царя Михаила Федоровича. Татищев хотел остановиться на избрании царя Михаила. Во-первых, потому что события, начиная с этого времени, еще в свежей памяти, и писать историю новой династии никому не будет трудно. Во-вторых, потому что в настоящей истории явятся многих знатных родов великие пороки, которые, если писать, то их самих или их наследников подвигнут на злобу, а обойти онные – погубить истину и ясность истории, или вину ту насудивших обратить, еже было с совестью не согласна. При этом Татищев говорит, что книг, могших быть ему полезными, собрал он более 1000. Жалуется на недостаток искусных переводчиков, на неправильность польских сочинений, искажавших древние имена переводом их на новые. Говорит, что принесли ему пользу лексиконы. Буддеев – всеобщий исторический. Генсиусов или Мартиньеров – географический. Байлев – истории критический. Но жалуется, что относительно русской истории в них нет ни одного верного известия, ибо иностранцы не знают русской истории и географии. И они в том невинны, прибавляет Татищев, когда того и у нас нет. Введение свое Татищев заключает указанием причины всех приключений и деяний. Эта причина, по его мнению, есть ум или отсутствие его – глупость. Такой односторонний взгляд соответствовал тому началу, которое было тогда на очереди в преобразованной России. Преобразование произошло вследствие того, что русские сознали необходимость просвещения, науки для продолжения своей исторической жизни. Отсюда развитие ума на первом плане, тогда как в Древней России при недостатке просвещения, умственного развития господствовало чувство. Другая причина всех приключений и деяний. Как всякая сила человеческая, не умеряясь другою, стремится к крайности, производит неправильности и заблуждения, так и чувство, неумеряемое развитием умственным, просвещением, вело в Древней России к известным печальным явлениям, веру превращало в суеверие. Произошел переворот. На очереди явилось другое начало, и мы также замечаем односторонность и следствие ее неправильности и заблуждения. Ревностные служители нового начала, дети преобразования, научившись и начитавшись в своей вражде к искажению господствовавшего в Древней России начала, к тому, что они называли суеверием, не поняли, что с одним умом, без чувства, в истории ничего не делается, что чувство есть начало зиждительное, тогда как ум, неумеряемый чувством, может только сомневаться, отрицать и разрушать, но никогда ничего не создаст и не спасет. Умники не поняли и не понимают, что в Западной Европе так называемые средние века, века варварства и невежества были веками зиждительными для государства и общества, потому что тогда господствовало чувство. А когда наступило господство другого направления, умственное развитие, сомнение, то зиждительство не видим. Видим более или менее правильное развитие созданного, да и то только при помощи чувства, одушевления, веры. Но от увлечений Татищева, понятных при таком ревностном служении новому началу, при сильной борьбе с искажением начала господствовавшего в Древней России, возвратимся к заслугам его. Татищев положил начало исследованиям о Несторе, первый утвердил за ним древнейшую южную летопись. Первый указал место, где Нестор должен был остановиться. Первый указал на позднейшие вставки, и хотя указанные им места более принадлежат начальному летописцу, чем другие, но здесь важны приемы, взгляд на дело, а не отдельные замечания, которые могут быть неверны или спорны. Татищев с презрением отвергает старание выводить русов от библейского «роса» и тому подобное. Русы, по мнению Татищева, финны. Но они же могут быть причислены и к варягам вместе с скандинавами, потому что это название промысла разбойничества, а не народное. Татищев высказал мысль о древности славян в Европе и в тех местах, где они теперь обитают. Рассуждение, где автор отвергает обычное тогда производство Москвы от Мосоха и тому подобное, может служить по тому времени образцом здравого смысла, ясного взгляда на предмет. Татищев отверг существование грамоты, данной славянам Александром Македонским, но отстранено сомнение насчет подлинности договора Олегова с греками. В примечаниях к своду летописей не оставлено без объяснения почти ни одного выпуклого явления древней русской жизни. Таков труд Татищева, известный под названием «История российской». Заслуга Татищева состоит в том, что он начал дело, как следовало начать. Собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими. Указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований. Собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России. Одним словом, указал путь и средства своим соотечественникам заниматься русской историей. Кто посвятил себя научным исследованиям, тот знает, как важны первые указания на предмет, на его различные стороны. Как бы мнения первого указателя ни были неправильны, тот оценит важные заслуги Татищева как первого указателя, не говоря уже о том, что мы обязаны Татищеву сохранением известий из таких списков летописи, которые, быть может, навсегда для нас потеряны. Несмотря, однако, на такое важное значение труда Татищева, труд этот был отвергнут современниками. Послушаем самого автора о приеме, который получила его рукопись. «Как скоро я историю сию в порядок привел и примечаниями некоторые места изъяснил, прибыв в 1739 году в Санкт-Петербург, многим онную показывал, требуя к тому помощи и рассуждения, дабы мог что пополнить, а невнятное изъяснить. Так скоро я принужден был от разных разные рассуждения слышать, иному то, другому другое, не нравно было». Что один хотел, дабы пространнее, яснее написать, то самое другое советовал сократить или совсем оставить. Одни предвергали недостаток во мне наук. Но тем я вышеобъявленное, что преславные философы в сочинении истории погрешают и не науки полезные сочиняют, к моему извинению представил, рассуждая, когда они более науками преисполнены, то б сами за сие весьма важное отечеству взялись и лучше сочинили. Другие о порядке и складе порицали, которым кратко сим изъяснил, что я не новое и не для увеселения читающих красноречивое сложение сочиняю, но от старых писателей самым их порядком и наречием собирал, как они положили».